Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 22-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы. Как вы помните, весь нынешний учебный год мы посвящаем тому, что разбираем службу этого праздника Пятидесятницы или Дня Святой Троицы. Ближайший праздник Пятидесятницы будет праздноваться 27 мая, то есть как раз в конце учебного года. На нашем предыдущем занятии мы продолжили разбирать канон праздника Пятидесятницы. Чтение канона – это наиболее значительная часть богослужения утренней. Утренне же, в свою очередь, является второй частью службы, которая называется «всенощное бдение», то есть того богослужения, которое совершается вечером накануне праздника. Богослужебный канон состоит из 9 отделов, именуемых песнями. Каждый из этих отделов называется «песнь». Фактически этих песней не 9, а 8, поскольку вторая песнь в богослужебных канонах обычно отсутствует. Она исполняется, как правило, только во время Великого Поста. Богослужение праздника Пятидесятницы имеет 2 канона, и исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. После этого третья песнь первого канона, вторая песнь отсутствует, как мы уже сказали. Затем третья песнь второго канона, затем «Малая Ектенья», «Седалин», далее четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее. Песни канона, в свою очередь, состоят из нескольких строф. Первая строфа называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». Слово «Ирмос» с греческого можно перевести как «связка». Как правило, «Ирмос» представляет собой как бы переход от текста библейской песни, которая служит основой для соответствующей песни богослужебного канона, переход от текста библейской песни к тропарям канона. Как мы уже говорили в прошлый раз, по богослужебному уставу тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами определенных поэтических фрагментов Библии, библейских песней, так называемых. Для каждой из 9 песней канона основой служит определенная библейская песнь, в частности, основой для первой песни богослужебных канонов служит песнь, которую находим в 15 главе книги «Исход», песнь, воспетая израильтянами после их чудесного перехода через Черное море, через Красное море и чудесного спасения от войска фараона. На прошлом занятии мы прочитали первую песнь первого канона, а также «Ирмос» первой песни второго канона. Сегодня обратимся к тропарям первой песни второго канона. Этих тропарей 2, но по уставу каждый из них должен быть исполнен на богослужении 3 раза, так чтобы общее число исполненных тропарей равнялось 6. «Ирмос», который обычно поется хором, в то время как тропари читаются чтецами, вот «Ирмос» должен быть пропет 2 раза. В приходской практике сейчас это редко соблюдается. Итак, обратимся к текстам тропарей первой песни второго канона из службы праздника Пятидесятницы. «Рекоша чистая и честная уста. Разлучения вам не будет, о друзи. Азбо на Отчем Вышнем престоле соседя, излию духа воссиятии желающим благодать независтную. Рекоша, чистая и честная уста. Рекоша, то есть сказали, это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется аорист. Здесь третье лицо множественного числа аориста. Сказали. Далее в церковнославянском тексте читаем «чистая и честная уста». Имеется в виду Господь Иисус Христос. «Чистая и честная» — это прилагательное, имеющее форму множественного числа среднего рода. Они согласованы со словом «уста». «Чистая» является здесь переводом греческого слова со значением «священные» или «святые». Ну вот это слово в церковнославянском языке, слово «чистый», не всегда переводит греческое слово с таким же значением «чистый», но в ряде случаев является переводом слов со значением «святой», «священный», как, например, когда речь идет о Богородице. «Чистая Богородица» или «чистая Дева». Вот в этих словосочетаниях слово «чистая» можно перевести на русский язык словом «святая». «Честная», «честный» в переводе на русский язык «почитаемый». Можно использовать слово «досточтимый» или «дорогой», «драгоценный». «Рекоша чистая и честная уста», сказали святые дорогие уста. Далее читаем текст тропаря. «Разлучения вам не будет, о друзи». Разлуки с вами здесь в церковнославянском языке мы находим церковнославянскую форму дательного падежа. Можно переводить на русский язык, подставляя вопросы не только кому, чему, но и для кого, для чего, или у кого, у чего. Разлучения вам не будет, таким образом, разлуки у вас не будет. Подразумевается, разлуки у вас со мной не будет, о друзи, о друзья. Далее читаем тропарь. «Азбо на Отчем Вышнем престоле соседя». «Излию духа соседя», то есть восседая на престоле вместе с Богом Отцом, на Отчем Вышнем престоле, как мы находим в церковнославянском тексте. Слово «вышний» в священных и в богослужебных текстах используется как эпитет Бога. Но здесь эпитет Божьего престола, высочайший престол Бога Отца. «Излию духа». Если мы обратимся к греческому тексту этого тропаря, мы найдем там слово «дух» в родительном падеже, а не в винительном. Эта фраза является намеком на библейский текст. В 17 стихе 2 главы книги «Деяний святых апостолов» мы читаем, как апостол Петр, цитируя пророчество Иоиля, говорит «и будет». «В последние дни, глаголит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть». В Священном Писании и в книге «Деяний святых апостолов» и в книге пророчества Иоиля «излию от Духа». Здесь, в тропаре канона, «излию Духа». Мы не находим предлога «от», в отличие от библейской фразы. Надо отметить, что беспредложные конструкции вообще характерны для текстов на древнегреческом языке, то есть на том языке, на котором написано богослужение православное, ну и вслед за этими греческими текстами и для церковнославянских переводов. Ну вот, например, на воскресной службе мы слышим такое песнопение «Жизнодавца рожчи, греха Дево Адама избавила еси». Дева, ты, родив жизнодавца, избавила Адама от греха. так это надо перевести на русский язык, но в церковнославянском тексте предлога «от» мы не находим. «Греха Дево Адама избавила еси», то есть «избавила Адама от греха». Ну и вот и здесь такая же беспредложная конструкция, не точная цитата из Священного Писания. В Священном Писании «излию от духа». Здесь в богослужебном тексте беспредложная конструкция «излию духа». «Азбо на отчем вышнем престоле соседя, излию духа, ибо я, восседая вместе с отцом на высочайшем престоле, излию дух мой». Заключительная фраза этого тропаря: «воссияти желающим благодать независтную». Слово «независтный» в церковнославянском языке имеет значение «обильный», «неиссякаемый». Весь этот текст «рекоша чистая и честная уста, разлучения вам не будет, о друзи, азбо на отчем вышнем престоле соседя, излию духа воссияти желающим благодать независтную». Профессор Скобланович, автор комментария к богослужению праздника Пятидесятницы, переводит так: «Сказали чистые и дорогие уста, разлуки с вами, друзья, не будет у меня, ибо соседя на вышнем отчем престоле, я изолью обильную благодать духа желающим просиять». То есть Скобланович неопределенную форму глагола «воссияти» понял как дополнение к причастию желающим, желающим просиять. Также он перевел «изолью обильную благодать духа», «излию духа воссияти желающим благодать независтную». То есть он предложил понимать три слова «духа», «благодать независтную» как одно словосочетание. Если опираться на греческий текст вот этого тропаря, можно предложить другое понимание, другой перевод. Можно понять слова «воссияти благодать» как синтаксическую конструкцию, которая называется «винительный падеж» с неопределенной формой глагола, «винительный падеж с инфинитивом». В состав этого синтаксического оборота, этой синтаксической конструкции, входит слово в винительном падеже, существительное или местоимение. Здесь это слово «благодать». Как раз форму винительного падежа мы находим в греческом тексте. В славянском тексте в случае с этим словом винительный падеж от именительного не отличается. Ну и, кроме того, в состав этой конструкции входит неопределенная форма глагола. Здесь это слово «воссияти». Существительное в винительном падеже является логическим подлежащим, а неопределенная форма глагола – логическим сказуемым. То есть для перевода этой конструкции на русский язык надо существительное в винительном падеже заменить существительным в именительном падеже, неопределенную форму глагола заменить личной формой глагола, ну и добавить союз, который бы вводил получающееся в результате такого перестроения придаточное предложение. Здесь можно подставить союз «чтобы», и тогда «воссияти желающим благодать независтную» значило бы, чтобы благодать обильная воссияла желающим. Кстати, на месте церковнославянского причастия «желающим» употребляется греческое слово, греческий глагол, который можно перевести на русский язык словом «тосковать». Этим греческим словом, употребляющимся здесь в оригинальном, в первоначальном греческом тексте, обозначается желание или тоска по чему-то потерянному. То есть «излию духа воссияти желающим благодать независтную» можно так переводить, если считать фразу «излию духа» цитатой из Священного Писания: «я излию от духа чтобы тоскующим, так переводим церковно-славянское причастие желающим, чтобы тоскующим, имеется в виду тоскующим в разлуке со мною, говорит Господь, чтобы для тоскующих воссияла обильная благодать. Господь говорит: «У меня, друзья, не будет разлуки с вами, потому что я излию от Духа Моего, чтобы для тоскующих, для вас, тоскующих в разлуке со мной, засияла обильная благодать». Прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски. «Рекоша чистая и честная уста, разлучения вам не будет, о друзи, азбо на Отчем Вышнем престоле соседя, излию Духа воссияти желающим благодать независтную». Перевод Скобалановича, который мы уже зачитали, сказали: «Чистые и дорогие уста, разлуки с вами, друзья, не будет у меня, ибо, соседя на Вышнем Отчем престоле, я изолью обильную благодать Духа желающим просиять». Вторую часть этого текста, мы полагаем, можно по-другому перевести: «Ибо, соседя на Вышнем Отчем престоле, я изолью от Духа, чтобы для вас, тоскующих, воссияла обильная благодать». Следующий, второй тропарь первой песни второго канона: «Предел пришедшее истиннейшее слово, тихообразно совершает сердце, дело бо скончав, возвесели други, дыханием нужным и огненными языки, подав Духа Христос, якоже обещася». Предел пришедшее, пришедшее, то есть перешедшее, перешедшее предел, перешедшее границу. Выражение, которое здесь в греческом тексте этого тропаря употребляется, может иметь значение «умереть», «перейти предел», то есть «умереть». Таким образом, здесь, вероятно, песнописец выразил ту мысль, что Господь Иисус Христос умер, перешел вот этот предел жизни, но и воскрес из мертвых. «Предел, пришедшее истиннейшее слово». «Истиннейшее». Профессор Скобалонович замечает, что греческое слово, употребляющееся здесь в греческом тексте, имеет значение «достоверный», «истинный», «точный» и имеется в виду «верность обещанию». Слово — это именование второго лица Святой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа, по Его Божеству, истиннейшее Слово, то есть Слово верное, тот, кто верен своему обещанию. Кстати, причастие «пришедшее» можно переводить на русский язык деепричастием «перейдя» или «пройдя». Мы уже говорили в наших предыдущих передачах, что в церковнославянском языке нет деепричастий, и поэтому церковнославянские причастия возможно переводить на русский язык либо причастием, либо деепричастием. Но вот здесь «предел пришедшее» можно переводить «пройдя предел», «истиннейшее слово», то есть «истиннейший Бог слова». Далее по-церковнославянски «тихообразно совершает сердце». «Тихообразно» — перевод по частям, то есть перевод калька греческого слова «галиноморфос», слово, составленное из двух греческих слов «галини» — тишина, спокойствие, и «морфи» — то есть вид, образ. «Тихообразно совершает сердце», то есть делает сердце тихим, делает сердце умиротворенным. Фразу «тихообразно сердце» можно понять как конструкцию «двойной винительный». В этой конструкции одно слово в винительном падеже переводим на русский язык, употребляя форму винительного падежа, а второе слово в винительном падеже переводим творительным падежом. Вот «тихообразно совершает сердце», то есть делает сердце тихообразным, умиротворенным. Скобланович предлагает переводить эту фразу «умиротворяет сердце». Далее читаем текст тропаря «Дело бо скончав, возвесели други». «Скончав», то есть «окончив», «дело», имеется в виду «дело нашего спасения», «дело, ради которого Христос воплотился». «Возвесели други», «возвесели аорист» в форме третьего лица единственного числа. «Он возвеселил» или слово «возвеселило», «обрадовало друзей». «Други» здесь винительный падеж множественного числа. В предыдущем тропаре нам встречалось слово «друзи». Это форма именительного падежа множественного числа. Именительный и винительный падежи множественного числа у существительного «друг» в церковнославянском языке вот таким образом различаются. «Друзи» — именительный падеж, а «други» — винительный. Итак, «возвесели други», то есть «он возвеселил» или «оно возвеселило». Здесь, как мы видим, церковнославянская глагольная форма «парадам» не изменяется, в отличие от русского глагола в прошедшем времени. «Он возвеселил» или «оно возвеселило друзей». Имеется в виду «Бог, Слово, Господь Иисус Христос». Далее читаем текст тропаря «Дыханием нужным и огненными языки». Слово «нужный» в данном случае значит «сильный». Здесь употребляется то же самое греческое слово, которое во втором стихе второй главы книги «Деяний святых апостолов» в церковнославянском тексте переведено словом «бурный». «И бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну». Читаем в церковнославянском тексте «Деяний» в русском переводе «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра». «Дыхание бурно», то есть «сильный ветер». Здесь в тропаре канона находим словосочетание «дыханием нужным», но при обращении к греческому тексту находим то же самое слово, которое и в книге «Деяний святых апостолов», только там оно переведено на церковнославянский язык «бурно», «дыхание бурно». «Дыхание» в данном случае «ветер», «дуновение». «Сильный ветер», «дыханием нужным и огненными языки, подав Духа Христос», то есть «Христос, подав Духа Святого посредством сильного ветра и огненных языков, якоже обещася», то есть «как Он обещал». Итак, истиннейшее слово или истиннейший в высшей степени правдивый Бог Слово, пройдя предел, в смысле умерев и воскреснув, делает сердце умиротворенным или умиротворяет сердце, как переводит профессор Скобланович, ибо Христос, окончив дело, подразумевается дело нашего искупления, возвеселил друзей, подав им Дух Святой в сильном ветре и огненных языках, как и обещал. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!